Информационно-аналитический канал. Михаил Антонов. Екатерина Шевцова. Комсомольская правда. Главное – вовремя.
Начало нового часа. Программа «Главное вовремя». Специально приглашенный гость в этом часе у нас в эфире. Да, как только микрофон Екатерине включим или включим.
Раз, два, три, сама испугалась своего голоса. Да, так вот, гостя мы не представляли. Мы не говорили, кто будет у нас в студии. У нас есть небольшой для вас, так скажем, интригующий момент. Мы сейчас поставим песню. А ваша задача первыми прислать смс-ку, кто поет эту песню.
Получите альбом в прямом, если вы играете, получите альбом с подписью, который придет к нам ровно неделю, потому что через неделю выпуск этого альбома. Итак, музыкальная композиция. Попробуйте отгадать, кто это поет. СМС-сообщение, короткий номер 2420 в начале сообщения РКП. А после музыкальной композиции мы приступим, собственно, к задаванию вопросов и к получению вопросов для гостя от вас.
В этой войне кому нужны проспекты? В черном огне всем сразу станет хуже. Только не нам, не зли царь пушку. Слушай, жуй бабулгам.
Держите лица, бесы, подальше от нас. Иначе лица резко станут без глаз. И будет вовсе нечем вам посмотреть, в каком обличье нынче придет ваша смерть. Мой скромный вклад, ваше поражение. Мой скромный вклад, ваше поражение. Мой скромный вклад, ваше поражение. Мой скромный вклад, ваше поражение.
Программа «Главное вовремя». Услышали песню. Это не Дмитрий Рогозин, как нам говорят. Хотя, кто его знает, может, и он когда-нибудь напишет песни. Специально приглашенный гость в нашем эфире Захар Прилепин, запевший.
Доброе утро.
Доброе утро. Хотя Захар запел давно достаточно, да? И вот сейчас начало новой музыкальной карьеры, да, Захар?
Ну, мы так немножко распевались, а сейчас запели всерьезно.
А что сподвигло запеть всерьез? Почему это не делалось для себя, для друзей исключительно, вот, кулуарно?
Ну, показалось, что мы как-то поднабрали мышц, мощи и драйва для того, чтобы сделать это публично, во весь голос. Тем более, что когда у меня хватило наглости и смелости, не знаю, чего показать свои песни тем людям, которых я любил и обожал в детстве, Константину Кинчеву, Дмитрию Ревякину, Саше Скляру, и они сказали, что, Захар, это здорово, мы будем тебе с тобой делать эту музыку. Конечно, я понял, что все это уже чуть серьезнее, чем мне казалось до сих пор.
Есть ли определение стиля, в котором работает Захар Прилепин? Это что, трип-хоп, рэп, хардкор?
Ой, не знаю, это не по сути не важно, да, это фанк, переходящий панк, панк, переходящий в блюз, и, ну, в целом и русский, и мировой рок-н-ролл, он всегда славился тем лучше в своих образцах, что он пляшет из стиля в стиль и делает сальто в воздухе.
То есть раздел «Русский рок» в музыкальном магазине, где искать просто альбом Прилепин? Раздел «Русский рок»?
Да, я думаю, да, да.
А у меня вопрос один возник. А какая-то конечная цель? Я не знаю, собрать залы, заработать денег, рассказать о себе человечеству. Просто наверняка же была какая-то вот, ну, идея, помимо того, что вот, ну, делаем это хорошо.
Ну, нет, я не знаю. Я вообще, как мне кажется, с детства пребывал в состоянии блаженного аутизма и никогда не ставил себе никаких целей. Никогда появлялись дети, никогда я начинал писать книги, никогда я занимался всякими странными вещами в своей там общественной жизни. Это всегда просто какой-то интуитивный выбор, что я сейчас должен это сделать, и я получу от этого удовольствие. Если я буду делать музыку и думать, вот я сейчас денег должен заработать, там, миллион, ну, это же глупо, это нелепо. Если ты так начинаешь думать, то у тебя точно ничего не получится.
Книги Прилепин пишет один, а когда он говорит, мы решили начать музыкальную карьеру, мы — это кто это?
Ну, мне просто, знаете, дело в том, что когда мне было там 14-15 лет, я думаю, что у многих людей из нашего поколения какое-то мироосознание, миропонимание происходило во многом через музыку. Через книжки, конечно, и у меня тоже в том числе, но и через музыку. Когда услышали впервые мы там Гременщикова, группу Q и Depeche Mode, там, и Pink Floyd, конечно же, это был просто полный взрыв и слом сознания. И не только их, и Вертинского, и Высоцкого, когда я услышал. И у меня появились какие-то товарищи. Мне было 14, 15, 16 лет, у меня были длинные волосы, сейчас уже это сложно это представить, там, серьга в ухе. И мы тогда начали сочинять песни. И сочинили их достаточно количество. А потом жизнь пошла с красным составом в другую сторону, и прошло 20 лет, и я сказал своим ребятам, давайте мы вернемся опять в то прежнее время и как бы споем что-то новое.
Ну, тогда и мы должны сказать, что мы скоро вернемся. Сейчас небольшой перерыв на новости. Захар Прилепин у нас в гостях. Принимаем ваши вопросы к Захару. СМС-сообщение, короткий номер 2420, в начале сообщения РКП.
Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения, мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губин Лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после 6 вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Михаил Антонов. Екатерина Шевцова. «Комсомольская правда». Главное вовремя.
Информационный эфир на «Комсомольской правде» продолжается. У нас в студии гость, Михаил Антонов в студии также, программа «Главное вовремя». И Захар Прилепин. Мы сегодня говорим о музыке, потому что Захар Прилепин известен нам теперь как музыкант, хотя до этого было несколько альбомов, это уже не первый. И группа «Элефанкс», с которой вы работаете, тоже, в общем, я так понимаю, давние друзья, да?
Давние друзья и собратья, да, но только с этой пластинкой мы решили всерьез заявить о себе, и вы нас еще услышите не раз.
Я вот просто думаю, Захар Прилепин, по-моему, попробовал уже все. Я сейчас буду говорить от лица критиков Захара Прилепина.
Давайте.
Да? Ну, вот начал писать, пиши, да, что в музыку. Он, значит, телеведущим был, в нескольких фильмах снялся, с его сценарий в театрах ставят. Киносценарий там Алексей Учитель, «Восьмерку» тоже, да, по крайнюю на данный момент снял.
Ну, Миндадзе вообще-то делал, ну ладно, пусть будет сценарист, да, актер, да,
и
писатель, так далее. Да, общественный деятель, да.
Что, общественный деятель, его, он колумнист, выходит колонки.
Редактор нескольких изданий.
Что же он за все хватается?
Да, что само в руки валится, зато и берусь. А потом, ну, давайте мы представим Михаила Ломоносова в такой ситуации. Скажем, что ж ты, парень, то тебе университет, то тебе мозаику, то тебе стихи писать, то тебе туда, то тебе сюда. Это нормально совершенно. И я, конечно, не претендую на леонардо-давинческий тип человека, но мне кажется, что если у человека разные вещи могут получаться, или он хочет ими заниматься, то это совершенно адекватно, да. И мало того, понимаете, если в контексте русской литературы смотреть, то есть Грибоедовский вальс, замечательная музыка, которую сочинил Грибоедов, собственно. Лермонтов писал.
Который был дипломатом,
наверное. Дипломатом при этом был, да. Лермонтов писал музыку, который был спецназовцем и гениальным поэтом, и писателем, да. И Есенин напевал свои некоторые стихи на мелодии, которые сам сочинял, и так далее, и тому подобное. Это в русской литературе вполне в традициях. Я даже не выхожу за какие-то грани.
Но, тем не менее, в русской литературе были критики, которые говорили, знаете, что у Грибоедова вот не то получилось. Знаете, вальс у него какой-то корявенький такой. Не опасайтесь того, что вас будут
корявенькие критики просто.
Подвергать критике. То есть критики не...
Да, слушайте, я очень люблю критиков, но если ориентироваться на все слова, которые по твоему поводу произносятся везде, уж тем более на обсуждениях различных там сайтов, то можно просто застрелиться сразу же, да? Должно не дожидаться дуэли с кем-нибудь, а просто самому застрелиться.
Может, поэтому... я тогда спрошу, а чье мнение тогда важно?
Ну вот я, когда отправил две песни Константину Евгеньевичу Кинчеву, а он мне через час позвонил и сказал: «Захар, все нормально, будем писать обе песни». Я просто был счастлив, что Константин Кинчев — это для меня, вот, что Боб Марли мне позвонил бы, что Игги Поп, что Константин Кинчев. Это все, это я уже там какую-то планку, которую для себя обозначил, я ее взял.
Хорошо, тогда по-другому немножко спрошу. Когда о чем-то высказывается в песнях или в произведениях в колонках Захар Прилепин, потом ему звонят и говорят: «Захар, а что вы этим хотели сказать?» А Захар Прилепин говорит: «Ребята, я не комментирую, я все сказал».
Есть, да ладно, такое? Я всю жизнь объясняю, разжевываю еще раз. Люди и не обязаны зачастую понимать какие-то сложные выверты человеческого, писательского или музыкантского сознания. Поэтому я какие-то потом пересказываю другими словами. Собственно, вот я сейчас придумал, сказали, какая цель. Я могу придумать цель. Она, конечно, ложная, я придумал ее постфактум, но одной из целей является то, что я вот написал какие-то вещи там в прозе, потом пересказал в публицистике, потом я их пересказал в интервью, но есть там целое молодое поколение там, или поколение там моих ровесников, которые либо читать не очень хочет, либо привыкло какие-то краткие ютубовские ролики воспринимать, либо там как бы через музыку это получать. Поэтому я то же самое, что я уже написал в прозе и публицистике, я сейчас еще про это еще и спою.
Мы буквально через несколько минут будем слушать песню «Пора валить». Я, с вашего позволения, процитирую, да, для наших слушателей. Они не знают. Они не знают, они не слышали. Они вот только-только буквально через 10 минут первый раз ее услышат. «Паровоз подвозил тебя до тупика, из чернеющих звезд дождь идет перехлест. Для них вечный выпас, а другим вечный пост». Вот мне интересно, все ли поймут слова песни? Потому что мне кажется, что все-таки, опять же, если вы привели в пример там современную молодежь, там по выдержкам из YouTube, по каким-то, они поймут это для кого?
Да ну кто захочет, тот поймет. В мире очень много сложных текстов, которые не воспринимаются на раз. И, собственно, люди воспринимают текст на уровне строчки. Вот вы там цитировали песню, там есть строчка: «Пора валить тех, кто говорит, пора валить. Вали молча, не загораживай вид». Все понятно сразу. Для одних вечный выпас, а другим вечный пост. Человек, если подумает полторы минутки, он поймет, о чем идет речь. Поэтому я же... Знаете, беда современной музыки в том числе и в том, что она работает на нижайшую планку, да, вот, немножко нужно планку поднимать, чтобы люди как-то представляли на цыпочки, чтобы тебя понять. Не надо идти на поводу у масс. Надо, чтобы они за тобой пошли.
Но это все здорово, только один человек примет дословно: «Пора валить тех, кто говорит, пора валить», да, скажет: «А мне Прилепин сказал». Разжигает. Да.
Музыка, равно как и литература, не думает за дурака. Если вы читали, скажем, повесть «Капитанская дочка» у Пушкина, это вообще чистая проповедь терроризма. Там такой симпатичный Пугачев, убийца, террорист и злодей. Давайте мы уберем ее с учебников литературы, потому что мало ли что, вот дети прочитали, а Тарас Бульба читали, что там творят эти самые...
Поляки.
Не, казаки. Поляки-то ладно, не чужие. Что творят казаки, и Тарас — прекрасный герой. Нет, это просто, ну, немыслимо, да, ну и так далее. В русской литературе такое количество вещей, которые проходят по всем статьям Уголовного кодекса, от экстремизма до призыва там к свержению существующей власти, что давайте не будем.
Но вы же понимаете, что так или иначе вы там на умы и сердца некоторых молодых людей, не молодых, можете влиять в ответственность свою.
Мы к этому и стремились.
Вот. То есть, когда мы спрашивали, для чего был записан альбом, мы не услышали ответа.
Да, для удовольствия, понимаете, для радости, для повышения градуса радости жизни. Мне так было хорошо, а я тут еще и взял в руки музыкальный инструмент. Мне совсем хорошо. Если кто-то разделит эту радость, я буду счастлив.
говорят, депрессивные тексты Захара Прилепина. То есть в каждом тексте, в общем, какая-то сквозит безнадега.
Да,
даже
ну,
если...
да, не, это тексты, преисполненные суровости, радости и пассионарности. Просто если хотите, чтобы было как у Верки Сердючки, то слушайте Верку Сердючку. Да? А вообще жизнь сложна, многогранна и трагична. Да? И петь об этом нужно с чувством... викинга, с чувством самурая и казака в сердце, с чувством «иду на грозу».
Вот есть об этом ли речь. Потребность в обществе сейчас в таких вот жестких песнях?
Да мне что... все равно есть потребность в обществе или нет. Потребность, понимаете, сначала делается что-то, а потом общество говорит, а у меня есть в этом потребность, понимаете? Не ты идешь на поводу у потребности общества, а ты произносишь что-то, и общество говорит, о, точно, есть потребность. Я так свои книги сочинял. Есть потребность у общества читать книги про словецкие лагеря 20-х годов. Мы все 90-е годы читали про лагеря. Оказалось, есть, оказалось, сотни тысяч людей уже читают эту книгу. Есть потребность общества читать мрачнейший роман Санька? Оказалось, есть, да. А кто про это мог знать? Никто про это не мог знать. Поэтому не надо спрашивать общество, какая у него потребность. Надо делать свое дело, а общество откликнется.
Всегда у музыкантов спрашивают, на какую аудиторию вы работаете. Кто-то говорит, я пишу для ровесников, кто-то говорит, ну, мне хотелось бы, чтобы молодежь, конечно, прониклась. Есть определение, вот для кого будет вот альбом, который уже завтра на iTunes появится, для кого он все-таки? Для взрослых думающих, для бизнесменов, это предупреждение.
Бизнесменов там, обязательно.
Власти.
Да. Власть, да. Хочу, чтобы в кабинетах Кремля и Госдумы, чтобы все это игралось. Для ополченцев Новороссии. Я только что вот вернулся из Донбасса, и мы ехали с Моторолой по Донецку. Ему махали все женщины, таксисты, дети там. И он громко врубил песню моих друзей из группы 2517 на квадроцикле. Эта песня раздавалась на пол Донецка, и мы под эту музыку неслись. Я хотел бы, чтобы в следующий раз он с моей песней проехал по Донецку.
Как там сейчас на Донбассе?
Ну, на Донбассе сложно, на Донбассе не прекращается война, хотя у нас там всем кажется, что это перемирие, и боевые действия идут непрестанно. И когда мы там был танковый прорыв очередной на Донецк, который тут же подразделение Гиви отбило и взяло позиции обратно. Но в целом я вот уже езжу туда 8 месяцев, практически каждый месяц, как бы это ни звучало странно, ситуация исправляется, конечно. Вот я имею в виду работу социальных служб, состояние людей, состояние там, я не знаю, как бы административное. Все немножко понемногу исправляется, да, и люди уже смотрят на это как вот на войну, как на данность. Она тем более идет не везде, она идет там на передовой, а в жизнь входит в свое русло.
Короткий номер для ваших вопросов 2420 в начале сообщения РКП. Захар Прилепин у нас сегодня в гостях. Презентация, будем так говорить, некоторых песен из его альбома. Пластиночку в руках подержите через неделю, а в интернете уже завтра можно будет скачать. Несколько вопросов. Захар, когда уже книга о поэтах выйдет?
Да, я пишу книгу про поэта Луговского, поэта Корнилова, поэта Марингов. Я собираюсь ее закончить в мае. Уже две части Луговской и Марингов написаны, и про Корнилова надо дописать. Я думаю, что летом, осенью будет книжка.
Можно я вернусь, про Донбасс еще спрошу?
Да.
Я просто вот первый раз, когда вы поехали, тут можно понять, да, задачу. Но вот вы говорите, уже не первый раз, да, там 8 месяцев и так далее. А зачем сейчас вот туда ездить? То есть это затягивает настолько, что просто вот без этого нельзя?
Ну, это вообще для меня стало как домом таким моим. Там моя родня в самом широком смысле. Потом у меня есть цели совершенно определенные, разнообразные, и в том числе и поставка гуманитарной помощи, потому что как бы там ни работали соцслужбы, конечно, есть Дебальцево, есть разбобленные города, есть люди, до которых частная помощь не доходит, поэтому я туда завез уже, не знаю, наверное, фур 20 продуктов, медикаментов и прочих полезных вещей.
Планируете ли концерты в ДНР и ЛНР? Прозвучавшая песня «Супер», спойте еще. Еще вы услышите через несколько минут, а вот концерты в ДНР и ЛНР.
Мы должны были, мы просто не успели. Сейчас у нас состав собран, мы сейчас репетируем. Мы должны были заехать уже 27-го сыграть на большом рок-фестивале в Донецке и в Луганске сейчас, который устраивают наши друзья. Просто мы не успели, мы попозже поедем.
И Кинчев со Скляром тоже поедут?
Кинчев я не знаю, Скляра я не знаю. Я знаю, что будет, точно будет Самойлов. Я думаю, что будет 7Б. Я думаю, что будет Чичерина, Маша и Медведя. Я думаю, что там будет сильнейший состав. Старший Шляр просто там уже был, а про Кинчева я просто не в курсе, будет он или нет.
Продолжим буквально через несколько минут. Ваши вопросы, смс-сообщение, короткий номер 2420 в начале сообщения РКП. У нас в эфире Захар Прилепина. Та самая песня, про которую Катя сказала «Пора валить», вы услышите уже через несколько минут в программе «Главное вовремя» на радиостанции «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами, будет интересно.
1418 дней и ночей, 2600 километров по дорогам войны, 7 миллионов героев, награжденных орденами и медалями, 26 миллионов погибших, и вечная память. История Великой Отечественной войны глазами журналистов «Комсомольской правды». Каждый день мы рассказываем, как это было. Один день из жизни страны в 41-м, 42-м, 43-м, 44-м и 45-м годах. Истории нашей победы. С 22 июня по 9 мая. На радио «Комсомольская правда».
Михаил Антонов. Екатерина Шевцова. «Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Продолжается программа «Главное вовремя». Да, мы продолжаем разговор и за кулуарами, и за эфиром с Захаром Прилепиным. Обещали вам песню. Захар Прилепин у нас сегодня в гостях, чтобы представить песни с нового альбома. И прямо сейчас «Пора валить» — та самая композиция, про которую мы говорили.
Пора валить, те, кто говорит, пора валить. И не стоит говорить с теми, кто только говорит. Джонни Кэш наиграл, мы добавили бит. Рэп во время чумы, брат, стакан налит. Пора влезть ногой в этот грязный муравейник. Читак, умножающих слово ради денег. Белых нигеров, которые стирают колени, когда с них спрашивают за слова на деле. Пора забыть тех, кто забыл закрыть пасть. Прагматичных упырей, привыкших к власти. На все, что не касается их личных интересов. Людей, абонентов, пассивных бесов. Пора гордиться тем, чего принято стыдиться. И стыдиться всего, что вошло сейчас в таблицу социальных принципов. Не кривите лица, мы упадем там, где было суждено родиться.
Пора валить все стены, что сальцы свет. Пора валить бред, что на каждый вопрос в ответ. Пора валить все, что не дает расти. Пора валить все трубы, зажми в гости. Выбирай, что ты будешь валить. И пора валить.
Пора валить тех, кто говорит, пора валить. Вали молча и не загораживай вид. Здесь воздух не воздух, он как чистый спирт. Пригубил и родился, перебрал и убит. Всем свобода, и ныне ты нашел, что нашел. У нас в каждой осине хранится твой кол. Здесь всего слишком много, только ты слишком мал. Если больше нет Бога, твой выход шакал. Наш бардак притомил, мы скучали пока. Паровоз подвозил тебя до тупика. Из чернеющих звезд дождь идет перекрест. Для одних вечный выпас, а другим вечный пост. Здесь полгода дождливо и полгода снежит. Мы тут дома, мы живы, а тебе тут не жить. По реке плывет плот для солидных господ. У реки под мостом наш небеса с хвостом. Те, кто бредят и бродят, именуются сброд. А свои сидят молча за длинным столом.
Пора валить все стены, что зальцы свет.
Захар Прилепин с новым альбомом только что в нашем эфире, а так вживую здесь, на «Комсомольской правде», в программе «Главное вовремя».
Доброе утро.
Доброе утро. Альбом называется «Охотник».
Альбом называется «Охотник».
Выходит завтра официально.
Выходит завтра.
Целиком и полностью. А сколько композиций
13
там?
13 песен.
Какое хорошее число. 13. У меня вопрос возник, хотел его задать. Вот те люди, которые поедут на Донбасс вместе с вами, те, кого перечислили, рокеров наших, да, они туда по каким соображениям? Вы, понятное дело, почему. А они-то зачем? Девушки зачем? Там Чичерина зачем? Она вот...
Ну, нет, во-первых, вообще... это вы у них самих спрашиваете, ну, я так рискну ответить за всех, потому что это не чужая проблема, это не чужая смута. Есть ощущение, полное ощущение, абсолютное, что мы к этому сопричастны, потому что там родня, потому что там близкие люди, и это происходит не где-то там, а происходит здесь у нас с нами. Это у меня дома происходит. Я поэтому-то еду туда за тем, чтобы свои личные домашние проблемы и беду общую, ее там разрешить. Разрулить и постараться минимизировать ту муку, которую люди испытывают там.
Жесткий вопрос можно, да? Но при этом, опять же, я буду ссылаться на тех людей, которые не являются поклонниками творчества Захара Прилепина, которые откровенно говорят, что Захар конъюнктурщик, поймал тему Новороссии, вот, и сейчас, оседлав этого политического конька, сейчас все, что он будет выпускать, будет так или иначе с политической подоплекой расцениваться, вот, про Новороссию он говорит всегда. Вот есть что ответить этим людям?
Да, ну, мне все равно, во-первых, отвечать всем дуракам, будешь спорить с дураком, дурака будет два. Но вообще я сейчас выпускаю вот книжку о поэтах, мы уже об этом говорили, и огромная часть деятельности, которой я занимаюсь, никак не касается Новороссии. Мало того, 13 песен, о которых мы здесь говорим, из них 12 не про Новороссию. Это просто, ну, такое привычное зубоскальство. Причем, когда про Новороссию говорят с утра до вечера те, кто им нравится, они не будут говорить, что они поймали тему Новороссии, что там, ну, скажем, там Андрей Макаревич сидит на теме Новороссии. Макаревич говорит, потому что у него это болит. А те, кто говорят противоположные вещи, это потому, что им за это заплатили. Как бы, ну, это всегда так бывает. Свой он по совести, а чужой он потому, что он черт.
А вот те коллеги, которые, ну, тоже в какой-то степени пиарятся, да, на теме Новороссии, там, Макаревича, и же с ними. Вы как к ним относитесь? А?
Да они никто не пиарится. Ну, как, ну, кто? У нас действительно это болит. И у Макаревича, и у меня болит. Просто болит по-разному. Ему не нравится то, что там происходит, а мне то, что там происходит, понятно. Но я не знаю никого, кроме, может быть, нескольких профессиональных политиков, которые специально на этом делают себе там политическое имя. Потому что я, допустим, не хожу на телевидении практически никогда на эти программы, хотя меня зовут туда каждую неделю по 4 раза. Потому что я все, что мне нужно, я и так уже сказал, да? И если какие-то вещи противоположные мне произносят мои коллеги по писательскому или музыкальному цеху, я ничего против не имею. Потому что мы не Украина, мы не будем людей закидывать в урны, уж тем более стрелять в них не будем, если у них другое мнение. Но я, конечно, с этим мнением категорически не согласен.
Ну вот вышел в 2004-м роман «Патологии», да, и в 2004-м как раз на Украине был тот самый первый Майдан, и опять же многие спрашивают, а где были тогда Макаревич, Прилепин и же с ними?
Прилепин тогда был нищ, как церковная мышь, растил своего третьего ребенка, мне родился тогда.
И, в общем, не до Украины было, да?
Было. Не, ну я ничего... До тех пор, пока эти оранжевые и прочие цветные революции не имеют подкладкой тотальную русофобию, я ничего против не имею. У них своя собственная страна, пусть они там рулят, как хотят. Но когда смысл революции в том, чтобы максимально навредить России и оттолкнуться от России максимально далеко, конечно, это когда это раскалывает собственную страну, конечно, мы на это не можем не реагировать.
А какие у вас отношения с журналистами, которые работают там, в Новороссии? Вот наши Саша Кот, Дима Стешин, вы пересекались там, общались?
Это мои друзья и братья, мы виделись с ними и там не раз, и здесь мы с ними видимся, и там и Стешин, и Кот, и Семка Пегов, и Женя Подубный. Это мои, ну, собратья просто, ближайшие друзья. Я с восторгом и с нежностью смотрю и переживаю за них всегда, когда я здесь, а когда я там, нам хорошо всегда вместе.
Хотелось бы, наверное, чтобы песни запоминались, чтобы, ну, давайте вспомним наше детство, а мы погодки с Захаром просто сидели, когда мы Цоя или Гражданскую оборону играли на гитаре. Там все было просто, и там все было понятно. Там было все на трех аккордах. Вот ваша музыка, она не сложна. То есть запомнить, ну, хорошо, я могу там «Пора валить», вот припев, и все.
Я не уверен, что...
Не нужна ли более простая музыка, легкая для запоминания?
Я не уверен, что так легко запомнить песни Гражданской обороны.
Да ладно, все идет по плану, любой человек,
родившийся в 70-х. Все идет по плану, это одна песня, понимаете, а у него 50 сотен песен, которые никто не воспроизведет из строки, да, есть огромные баллады, там, «Русское поле экспериментов», которые... Нет, я не... Еще раз говорю, что я не ставлю себе целью, знаете, как Джон Леннон говорил, как написать хит, надо 40 раз повторить последнюю строчку, тогда будет хит. Вот такую цель мы себе не ставим. Мы ставим себе целью делать то, что считаем нужным.
Тем не менее, в одном интервью вы сказали, что очень мало сейчас интеллектуальной музыки. Что вы подразумеваете под интеллектуальной музыкой? Какие примеры вот такой интеллектуальной музыки вы можете привести из меня?
Да не то, что интеллектуальной, а осмысленной музыки мало. Чтобы музыка являла собой не какой-то момент развлечения, а хоть какое-то минимальное человеческое мировоззрение. У Цоя было мировоззрение, у Летова было мировоззрение, у Майка Науменко было, и есть оно у Кинчева и у Гребенщикова, но, к несчастью, очень мало молодых команд появляется, которые очень четко и очевидно хотят что-то произнести, какую-то мысль довести. Они могут быть верующие, могут быть атеисты, могут быть патриоты, могут быть космополиты, но донесите хоть какую-то мысль, кроме того, что вы просто, ну, гоните какую-то пургу многословную или малословную. Вот я об этом говорил. Она не обязана быть очень умной, она обязана быть хоть сколько-нибудь соответствующей твоему внутреннему наполнению. Приди, человек...
Давайте сделаем музыку оружием массового поражения. Сейчас выйдите на улицу, Захар, спросите, Кинчев, трасса Е-95, Ревякин, что, родная. да, Прилепин, вообще не слышали.
Прилепин, мое поражение всем.
Мое поражение, все. А музыка должна бить по верхам, не только по верхам, а массово, мне так кажется.
Как она хочет, куда хочет, туда она бьет. Аукцион, группа Аукцион, совершенно культовая. Что она бьет по массам? Да ничего она не бьет. Она занимается, Федоров, чем он хочет заниматься. Гребенщиков, который собирает залы уже 35 лет по всей стране. Он что, работает с массами? Он «Город золотой» не поет уже 20 лет. И полковник Васин тоже уже забыл слова уже наверняка. И что кого-то это волнует? Это и есть суть и смысл нашей музыки. Понимаете, это, именно это и останется, а не то, что било по верхам.
СМС-очка пришла, Татьяна. Я ее зачитаю. Захар, удивляюсь вашей энергией. Правда, музыка ваша не нравится пока. Какой общественной деятельностью вы занимаетесь сейчас? Вот такая критика пошла.
Да, привет вам, спасибо за ваше мнение. Переслушайте наши песни 12 раз подряд, и на 13-й все будет у вас хорошо. Общественной деятельностью я занимаюсь вот в очередной раз, несколько дней назад доставил и развез гуманитарный груз по Новороссии. Вот моя общественная деятельность.
А молодежное движение?
Никакие молодежные движения я не возглавляю, ничем этим не занимаюсь, хотя предложения есть, они поступают бесконечно. Я принадлежу к организации «Другая Россия» уже многие-многие-многие годы и занимаюсь внутрипартийной работой.
Захар молодец, Саша на Ларгусе из Перми. Замечательные тексты, спасибо, замечательная Саша. Музыка. Когда в тур, Захар про тур рассказал, что будет концерт в ДНР и ЛНР. Я так думаю, что надо на страницу, есть официальная страница, Захар Прилепин, заходите, там все есть. Может быть, как-нибудь до Екатеринбурга доедете. Продолжим буквально через несколько минут. Будет еще один отрезок нашего эфира с Захаром Прилепиным. В финале еще одна композиция с нового альбома «Охотник». Это радио «Комсомольская правда», программа «Главное вовремя». Оставайтесь с нами.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Михаил Антонов, Екатерина Шевцова. «Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Программа «Главное вовремя». Еще одна часть разговора в прямом эфире. У нас сегодня на радио «Комсомольская правда» Захар Прилепин. Мы его называем писателем, хотя сегодня он выступает и в качестве музыканта, представляя свой новый альбом «Охотник». Завтра в интернете, на следующей неделе на дисках. «Отстаньте от Захара, пусть поет», написал Павел.
Павел споет, чуть позже.
Да мы, собственно, не пристаем. Но, спасибо, Паша. Если есть положительное мнение, значит, отрицательное надо написать. Музыка ваша никакая, как и ваше изложение и дополнение, написал человек, захотевший остаться неизвестным.
Ну, ладно, я
комментировать
давайте
не буду. Мы тебя найдем.
Перейду к таким...
Товарищ Иван, живущий на улице.
Строитель, да. СМС-ка пришла. Что будете делать, если Россия поменяет свой курс в отношении событий на Украине? Это же политический пинг-понг. Какую позицию вы займете?
Я всю жизнь занимаю одну и ту же позицию. Вот как мне в 91-м году, 19 августа, посчастливилось или выпало несчастье приехать сюда, в Москву, и тогда я уже болел за красно-коричневых негодяев и традиционалистов, консерваторов, и с тех пор я только этим и занимаюсь. И мне совершенно, по сути, не важно, какая позиция там у того или иного верховного главнокомандующего. У меня есть своя собственная позиция, и я счастлив, когда она совпадает с государственной, и продолжать делать свое дело, когда она не совпадает.
А как сейчас соотношение совпадения и несовпадения с государством?
Нормально. Все. Внешняя политика на 90%, внутренняя на 10%.
А было, когда не совпадало? Когда приходилось
не
выходить?
Совпадало. С 91 года до Крым наше не совпадало никак.
Ну, здесь еще
за редкими исключениями.
Еще пишут, что сейчас Прилепин везде, и такое ощущение, что он готовится к какой-то еще и политической карьере. Политическая карьера привлекает?
Отказываюсь от политической карьеры уже не первый год.
А предлагали?
Предлагали, да, очень серьезные разные варианты, и я категорически не соглашаюсь никогда.
Музыка, альбом, концерты. Заниматься будем, как сказал Захар Прилепин, с товарищами он будет этим заниматься достаточно конкретно. А писать-то когда?
Да я написал уже 13 или 14 книг. Ну, что множить? Я же не хочу, как Владимир Ильич Ленин, в днем рождения Ильич, написать 56 томов. Поэтому пока есть уже задел. И те, кто спрашивает, когда я буду писать, пусть прочитают сначала то, что я уже написал, а потом поговорим.
А приходится говорить с детьми о политике?
Вот с бывает... моими?
Да, конечно. Я просто могу сказать, я как мама, мне иногда задают вопрос про Украину, дочь. Я пытаюсь каким-то простым, понятным языком ей объяснить, но я понимаю, что мне приходится слишком долго рассказывать. Как вы вот
выходите? Во-первых, они слышат все наши с мамой разговоры на эти темы, ну, с моей женой. Во-вторых, там старший сын, которому 16 лет, он читает мой блог и ни в каких объяснениях не нуждается. Кроме всего, я книги пишу, и дети там, ну, старший сын читает все мои книги. Поэтому никогда никто никаких вопросов не задает, потому что они так знают и слышат папину позицию. Если папа видит, что каждую неделю ездит, каждые три недели ездит на Донбасс, какие они могут вопросы задавать? Они просто смотрят за тем, что папа делает.
Не хотят присоединиться, поехать тоже.
Ну, у меня столько старшему 16 лет, и его я могу взять с собой, а другим-то там 3 годика, 8 и 10, ну куда их, какой Донбасс?
Попозже. То, что мы слышим песни, это тексты все-таки или это стихи? И наверняка
ведь... Да нет, это, конечно, тексты, да, и они существуют только в контексте вот музыкальном. Это такое шаманство такое. Нет, это не стихи, и стихов я не пишу давно уже, с 16-17 лет, по-моему, последние стихи написаны тогда.
То есть никаких заначек, то есть те рифмованные строчки, которые в песни не превратились, ничего не лежит?
Нет, ну там нет, я какие-то старые, пару старых текстов, я их положил на музыку, действительно, да, пару старых стихов, но в основном это все сейчас и здесь, и сегодня сочинено.
Я видела, очень много говорили про патриотизм, вот идеология современной жизни, она присутствует как-то вот в данный момент, и мы очень часто в эфире, кстати, говорим про патриотизм, да, как его надо, значит, воспитывать в детях, с какой стороны подходить.
Что наш патриотизм воспитан только фактически на победе русского оружия, ну и плюс еще полет Гагарина в космос.
Да ну хватит, у нас сейчас происходит великое, гигантское, тектоническое событие, связанное с Новороссией. У нас туда 50 тысяч ополченцев уехало, у нас такое количество героев там появилось, и ребят, которые воюют, которые трагически погибли. Надо спокойно на это взирать. И был бы сегодня у нас Федор Михайлович Достоевский, он бы нам все по этому поводу объяснил, что это один из моментов становления и возвращения в свои прежние границы, душевные и духовные, вот той самой пресловутой русской нации. Поэтому все у нас в порядке с патриотизмом и с подтверждением его.
Есть принципы жизни, которыми руководствуется Захар Прилепин? Ну, такие слоганы, девизы, там, делай, что должно, и будь, что будет. Я дерусь, потому что дерусь.
Хорошая цитата, да. Первая, вторая подходит. Нет, я стараюсь таких вещей себе не формулировать, но... Если можешь сделать дурной поступок завтра, отложи его на завтра, а лучше на послезавтра. То есть не делай дурных вещей в ту минуту, когда тебе хочется их делать. Откладывай их почаще и подольше.
У меня тогда вопрос такой абсолютно прикладной, бытовой. А на что живете? Вот если говорите, не зарабатываете музыкой, то,
соответственно... Что-то не зарабатываю. Зарабатываю музыкой, литературой и журналистикой. Всем подряд, все, что мне в руки попадается, всем зарабатываю, кроме тех вещей, которые априори это исключают. А вот гуманитарная помощь, я там трачу. Я
свои?
Свои деньги. Ну, то есть мне там люди помогают собирать много денег, и я свои трачу, которые я, слава богу, зарабатываю. Но сейчас у меня книги, сейчас, слава богу, хорошо продаются, и последние там года два продаются очень хорошо, поэтому все у меня в порядке, слава богу, дети мои не голодают.
Мне кажется, иногда, что когда у человека наступает такая комфортная, сытая относительно жизнь, да, то какого-то протестного движения уже не появляется, уже как-то становится, ну, немножко так вот, ну, по-обывательски спокойно. У вас такое есть ощущение, что наступает вот эта сытая такая вот жизнь?
Ну, слушайте, я еще раз говорю, если я за 8 месяцев 6 раз ездил в Новороссию, как я могу говорить о своем спокойствии? Я там живу практически, но нет, ничего у меня не наступает, и, по-моему, до этого далеко очень. Потом, знаете, сытая и комфортная жизнь с четырьмя детьми, да, спокойная, она вообще исключена априори, понимаете, когда дети маленькие, то болеют, то еще что-то, то в школу надо, то в садик, то еще куда-то. Ну, какая, заведите четырех детей, и потом поговорим о сытой, спокойной жизни, комфортной.
Ну, общаетесь ведь, когда приезжаете в Россию с разными людьми, а в Новороссию верят здесь? Опять же, я про большинство сейчас говорю.
Ну, в прошлый раз за 7 дней мы собрали 12 миллионов 700 тысяч рублей от людей, которые вот просто перевели нам свои деньги. Таких
это просто призывы в социальных сетях, просто не более, да?
В Фейсбуке и в ЖЖ. Просто я кинул. Я за неделю собрал там за 10 дней 12 с лишним миллионов, почти 13. Да? На Украине такие деньги не собирает ни один полевой командир, когда собирают на гуманитарку. Поэтому там такой якобы взрыв пассионарности, они там всей Украиной болеют там за свою Украину. Ничего подобного они забрать не могут. Да, в России я собираю баснословные просто суммы от тысячи тысяч людей, которые мгновенно откликаются, мгновенно переводят деньги. деньги.
Но они доверяют вам, я так понимаю.
Ну, слава богу, да, доверяют.
Никаких сомнений. То есть они спрашивают потом, а на что было потрачено вот это вот?
Мы отчитываемся, но никто ни разу не спросил, куда вы потратили мои там 50 рублей или 500 тысяч рублей. Были переводы от 50 рублей до 600 тысяч рублей. Никто ни разу не спросил, потому что люди видят, что мы тем более там и видео выкладываем, и всякие чеки, но люди просто верят, на самом деле.
Верят в Прилепина.
Ну, верят нашей команде.
А в команде кто еще, кроме вас?
Ну, музыкант Рич, режиссер Влад Звездок, Илья Шамазов. Там. Ну, другоросы, в основном мои ребята из интербригад, там, бывшие нацбол, так называемые.
Когда становишься популярным, очень многие хотят подружиться. Пускали в ближайший круг кого-нибудь?
Ну, у меня появляются новые друзья, безусловно.
Вот именно друзья, не приятели, не знакомые?
Нет, именно не приятели, а друзья, да, появляются. Время от времени появляются. Это реже случается, но какие-то ребята, которые сдают немедленно, это рэпер Хаски, например, который взял, поехал сам на Донбасс, заехал туда там к Мотороле, попал там в плен к бойцам Моторолы. Я, конечно, оценил там его безбашенность, и он, конечно, в ближайшем моем кругу, потому что парень совершенно и очень талантливый, и совершенно бесстрашный.
А бывает противоположное движение, когда вы людей исключаете из близкого круга, из друзей? Вот что должно произойти, чтобы вы перестали с человеком общаться?
Ну, у меня не было, слава богу, никаких друзей, которые выступили в качестве замайдановцев и антиноворосов, но пару приятелей было, и я думаю, что наши приятельские отношения больше не восстановятся никогда.
То есть было прекращено общение?
Ну, у нас видно, что мы просто в разную сторону растем, у нас нет никаких вещей, на которых мы можем сойтись. Ну, основных целеполагающих. Мы можем просто выпить по рюмке коньяку, но и так желания особого нет.
Финальный вопрос, наверное, как ведущий писатель. Русская идея сейчас, на чем же она основывается, вот по мнению Захара Прилепина?
На том же, на чем она основывалась 1000 лет назад, 500, и, дай бог, через 500 лет будет основываться на том же самом, на продолжении жизни России в ее языковом, географическом, культурном, военном оформлении. Вот какая она есть, в том виде она должна существовать. Нет прогресса, есть Россия, Россия святая, Россия великая, Россия будет.
У нас прозвучит песня, называется «8 бесконечных». Два слова про эту песню, у нас там 30 секунд остается.
Два слова про эту песню. Дмитрий Ревякин и Константин Кинчев подпели нам в песне, которую нам помог сочинить батюшка Николай Кокурин. Она имеет сугубо религиозный смысл, как раз касается всего того, о чем мы здесь говорили.
В общем, ну хорошо, и так сегодняшний эфир завершим с вами.
Альбом «Охотник», счастливого плавания. Захар, спасибо.
Спасибо вам.
Приходите, потому что вопросов еще море, вопросов громадье. Спасибо всем, кто присылал их. Обязательно мы их, все вопросы, которые с помощью смс пришли, Захару переотправим. Читайте Захара Прилепина в социальных сетях. И спасибо, что слушали программу «Главное вовремя», которая будет продолжена обязательно через несколько минут. Захар Прилепин был у нас в прямом эфире.
Я пою в пустоту, я живу наугад. Ощущение такое, что все кувырком. Мир возле как лежал, так и будет лежать. Декорации только меняя, и все жду, когда дотянусь до вершины молитв. От псалмов проникаюсь надеждой царя. Сохрани, спаси, освободи и проводи в свое царство меня.
Освободи меня, сковали предметы. Освободи меня, путались сети. Освободи меня, связали не встать. Самому мне не разорвать. Восемь бесконечных страстей.
Чего угодье блуд.
Восемь бесконечных страстей.
Сребролюбие и гнев.
Восемь бесконечных страстей.
Печаль и уныние.
Восемь бесконечных страстей.
Тщеславие и гордость.
Восемь бесконечных страстей.
В дни непощад обрывается резко свет его глаз и простая его речь. Сразу под глоткой чувствую леску, чувствую злую предсмертную горечь. Кто мне подарит душу на вырост? Благо вернись ко мне, мука, изыди. Страсти мои загоните на привязь, в целое тело меня соберите.
Слышал я слухи о силе и славе твоих беспредельных, несущих надежд, что ты даже мертвых в дугу воскрешаешь и распаляешь индифферентных. Если все верно, если не теза, если ты смерть приручила свободу, то перережь мои цепи как ленту. А если не так, то скрывай мое горло.
освободи меня, сковали предметы. Освободи меня, путались всеки. Освободи меня, связали не встать. Самому мне не разорвать.
Восемь бесконечных страстей.
Чего угодно ему произвести их не дает.
Восемь бесконечных.
Сребролюбие и гнев превращают все в бред.
Восемь бесконечных страстей.
Печаль и уныние сморили по
войне. Восемь бесконечных.
Тщеславие и гордость сосведут свою плоскость.
Восемь бесконечных страстей.
Комсомольская правда. Главное вовремя. Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.